Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что в Северном Крыму нас слышно круглосуточно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас слышно по всему земному шару. Для того, чтобы услышать нас, достаточно зайти на сайт «Крым Реалии». Там вы легко обнаружите сигнал нашей прямой трансляции. Если вы что-то пропустили, там же, на сайте «Крым Реалии», вы найдете архив всех наших радиопрограмм, в том числе и в видео-варианте. Я напомню, что во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Мы рады услышать вашу точку зрения. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем трансляцию в Facebook и на YouTube. Там читаем ваши комментарии. Обязательно зачитаем самые интересные.
Тема дня.
Итак, в понедельник прошло последнее заседание по так называемому делу 26 февраля. Напомню, что группа активистов обвиняется в массовых беспорядках по мотивам тех событий, которые происходили 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады Крыма. Также напомню, что преследуются только участники проукраинской стороны митинга. Напомню, что там было два митинга, да, один митинг, участники одного митинга требовали отменить заседание Верховной Рады Крыма, на повестку которой вынесли сепаратистские вопросы участники второго митинга, собственно, рассмотрение этих вопросов поддерживали. Итак, мы эту тему обсудим в ближайшие 25 минут.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Обсуждаем мы дело 26 февраля уже в ожидании приговора по этому делу, потому что разбирательство в суде, я так понимаю, завершено. С нами на связи Эдем Семидляев, крымский адвокат. Эдем, расскажите о том, как прошло последнее судебное заседание.
Да, доброе утро. Ну, на последнем судебном заседании ребята говорили последнее слово. Фактически они ничего не стали говорить. Так как, честно говоря, уже настолько устали от этих судебных заседаний, и, конечно же, доверие к суду у них практически пропало.
Это сколько уже длится этот процесс? Извините, что перебиваю. Сколько длится процесс уже в общей сложности?
Процесс длится в общей сложности около 2 лет. Всего мой подзащитный, например, находится более 3 лет уже под арестом. 2 года у него он находился в СИЗО и уже год находится под домашним арестом. И на этом последнем заседании мой подзащитный Али Асанов сказал единственное, что юридическую часть уже высказали все адвокаты, он сам говорил, и поэтому он говорить последним словом не хочет. Единственное, хочет поблагодарить весь народ, всех тех людей, которым было не безразлично эта ситуация, кто постоянно интересовался, приходил, поддерживал их. Вот такие слова он сказал на последнем слове.
Давайте теперь поговорим о материалах дела за вот эти более чем 2 года, когда идет судебный этот процесс, назовем это так. Следствию удалось ли выстроить хоть сколько-нибудь убедительную версию обвинения? И почему обвиняются участники только одной стороны митинга, тогда как вот в тех событиях участвовало людей гораздо больше?
Ну, на этот вопрос можно ответить теми словами, которые отвечал следователь, их также озвучил Мустафа Дегерминджи на последнем слове. Следователь сказал, что победивших не судят. Поэтому, так как в результате митинга после этих всех событий в Крыму появилась Российская Федерация, поэтому, как говорится, судят только крымских татар.
Ну, конкретно, давайте для наших слушателей проговорим. Может быть, кто-то невнимательно следит за делом 26 февраля. Что вменяется в вину вашим подзащитным? Какие сроки им угрожают?
Нам вменяется участие в массовых беспорядках. Срок там до 7 лет. Там вот две противоборствующие стороны, которую разделяли сотрудники полиции, но в какой-то момент сотрудники полиции по приказу просто ушли, и эти два митинга просто столкнулись, и были какие-то стычки, была давка, были какие-то драки, в результате пострадало несколько людей, вот именно это и меняется нашим подзащитным.
Как в материалах дела, есть ли вообще какие-то доказательства, что конкретно ваши подзащитные виновны и несут исключительную, я так понимаю, вину, так как других, с другой стороны митинга, подсудимых в этом процессе нет?
Да, ну, что касается, например, моего подзащитного, то из доказательств только лишь его допрос, где он говорил, что да, действительно был на митинге, что участвовал в нем. И все. Ни опознания, ему вменяют, якобы он нанес несколько ударов одному потерпевшему. Данный потерпевший в своем опросе ничего про Алясанова не говорит. Опознания не было, очных ставок не было. И также потерпевший не явился в судебное заседание для того, чтобы мы его могли допросить. Просто зачитали его показания, и все. Хотя мы против были этого, но прокурор огласил показания, и вот на этом строили все обвинения.
Ожидается, что в начале июня, 4 июня, если не ошибаюсь, будет оглашен приговор. Есть ли у вас какие-то прогнозы на то, удовлетворит ли суд требования следствия? Будет ли приговор таким, как был запрошен?
Ну, мы считаем это дело политически мотивированным. Поэтому по данной категории дел всегда бывают обвинительные приговоры. Хотя в прениях мы просили оправдать в связи с отсутствием доказательства. Но я думаю, приговор будет обвинительного уклона. А сколько или чего, это мы не можем сказать.
Ну вот что характерно для политических процессов в нынешнем Крыму, суд, как правило, вообще не принимает доводов защиты, какими бы убедительными они ни были. Это явление характерно и для процесса 26 февраля?
Да, да, это характерно для всех политически мотивированных дел. Потому что, когда спрашивают, работает ли закон, я всегда говорю, что в обычных делах еще можно доказать, а где касается политика, то там практически ничего из доводов защиты не принимается.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Эдем Семидляев, крымский адвокат. Мы продолжаем эфир. Напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию в Facebook и на YouTube. Там внимательно читаем ваши комментарии. Самое интересное обязательно озвучим в эфире. Продолжим через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы дело 26 февраля. 14 мая прошло заключительное заседание так называемого суда по этому делу. Уже более двух лет длится процесс. И, как могли заметить наши радиослушатели, как могли услышать из комментария крымского адвоката Эдема Семидляева, очень много вопросов вообще к тому, как собирались материалы этого дела, к доказательной базе и к справедливости того приговора, который запрашивается. С нами на связи Алие Дегерминджи, мама Мустафы Дегерминджи, который обвиняется в рамках этого политического процесса 26 февраля. Алие, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что вы можете сказать относительно того приговора, которое запросило следствие для Мустафы Дегерминджи?
Ну, конечно, я в шоке после того, что мы уже 3 года отсидели, и сейчас нам прокурор запрашивает 5 лет с исправительным, значит, 3 года условного срока. Я, конечно, никак не могу с этим согласиться, потому что так они нам ничего и не предъявили. Вот. И мне кажется, что судья все-таки должен вынести, ну, какое-то другое решение, хотя на примере того, что Ильмиага Умерову прокурор запросил 2 года, а судья дал ему 3 года поселения, поэтому, честно сказать, есть чувство страха, что все еще может поменяться.
Да, напоминаю, что с нами на связи Алия Дегерминджи, мама Мустафы Дегерминджи, одного из обвиняемых по политическому процессу 26 февраля. Что сам Мустафа говорит относительно того срока, который для него запросили? Что он говорит вообще о характере этого судебного процесса?
Ну, понимаете, на протяжении этих 3 лет Мустафа всегда выступает и пытается, ну, донести до них, что все, что происходило, это было при Украине. И почему нас судит Россия, мы никак не можем, ну, этого понять. И у меня сын всегда задает вопросы, на каком основании. Ему непонятно все это, но никто нас не слышит и никак это не берется во внимание, потому что, ну, как бы они, видимо, задали себе цель посадить их, и все, и больше, мне кажется, ничего.
Эдем Семидляев в комментарии немногим ранее вас нам сказал, что для Крыма, для тех политически мотивированных процессов, которые мы наблюдаем в Крыму, характерно, что скорее всего, да, ну вот так, такая уже новая традиция в Крыму, что оправдательных приговоров не выносят. Насколько вы решительно настроены, будете ли вы обжаловать вынесенный приговор в высших инстанциях?
Да, само собой, мы, естественно, будем это все обжаловать, потому что несправедливость, она все-таки есть не только по отношению к нам, по отношению ко всем, кого непосредственно задержали вот с 2014 года. Потому что, понимаете, мое личное мнение, это очень презрительное отношение именно к крымским татарам. Почему все это так происходит, я до сих пор не могу объяснить. И вот мое мнение, там, общаясь со своим сыном, его мнение, это просто идет какое-то такое, знаете, запугивание, что ли, нашего народа. Поэтому я, честно сказать, вообще в полном таком этом. И чувство страха меня преодолевает в том, что все может поменяться, и неизвестно, какой вынесут приговор. И в то же время хочется, чтобы все это уже закончилось наконец-то. Потому что даже то, что в чем нас обвиняли, мы за эти 3 года не видели в глаза нашего якобы лжепострадавшего, потому что его никто не приглашал, то есть его не могли найти ни ФСБ, ни никто, ни прокуратура, сколько бы ни делали запросов. И опираться на то, что с его слов якобы там что-то произошло, это просто, ну, абсурд, я так считаю.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Алия Дегерменджи, мама Мустафы Дегерменджи, одного из обвиняемых по политическому процессу 26 февраля. Напомню, что 14 мая в так называемом Центральном райсуде Симферополя закончилось судебное следствие по этому политическому процессу, который длился более двух лет. Обвиняемые выступили с последним словом. Прокурор запросил основным фигурантам дела по 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Судья Деминок ушел в совещательную комнату до 4 июня. Ранее ключевой фигурант дела Мустафа Дегерменджи в своем выступлении во время прений заявил, что считает меру наказания, запрашиваемую прокурором, абсолютно необоснованной. Он подчеркнул, что ни один из более чем 100 свидетелей не подтвердил в суде организованность проукраинской стороны митинга. Это уже не считая того момента, на котором акцентируют внимание и адвокаты, и те люди, которые преследуются в рамках этого дела, что Россия пытается в Крыму активно применять российское законодательство. Это то, что является нонсенсом для мировой юридической практики, так как закон обратной силы не имеет. Но вот, по мнению российского следствия, это не так. Продолжим эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Далее поговорим о еще одном политическом процессе. Процессе над крымским украинцем Владимиром Балухом. 15 мая состоялось заседание суда по очередному делу, которое было сфабриковано, по мнению правозащитников, против Владимира Балуха. С нами на связи Ольга Скрипник, координатор крымской правозащитной группы. Ольга, здравствуйте. Итак, несколько слов о вчерашнем заседании суда, о том, что же вменяют теперь Владимиру Балуху вину.
Добрый день. Это третье, по сути, уже уголовное дело против Владимира Балуха. И, что важно, это дело было сфабриковано тогда, когда Владимир Балух уже находился в СИЗО по так называемому делу о патронах. Это конфликт Ткаченко, который начальник ИВС Раздоминского, и Владимира Балуха. Конфликт начал сам Ткаченко, однако жалобу на эти действия одновременно подала защита Балуха и подал сам Ткаченко. Но в итоге Следственный комитет решил выбрать версию того, что пострадавшим является не Балух, хотя он находился под контролем ИВС, а пострадавшим является Ткаченко. И что важно, в ходе предыдущих заседаний было установлено, что рапорт на Балуха Ткаченко заставили написать сотрудники ФСБ. И это и подтверждает версию о том, что это еще одно сфабрикованное дело ФСБ против активиста. И что касается вчерашнего заседания, запрашивались свидетели обвинения, но даже несмотря на это, адвокаты Ольга Динзе, которая была там как защитник Владимира Балуха, смогла установить у одного из свидетелей обвинения, и он подтвердил, что между Ткаченко и Балухом были неприязненные отношения, то есть постоянно развивался этот конфликт на национальной почве и в связи с тем, что у Владимира Балуха открытая украинская позиция. Это тоже подтверждает о том, что как раз Ткаченко подает свой рапорт не объективно, да, а чисто из таких субъективных убеждений и неприязни к активисту.
Владимир Балух продолжает голодовку, которую он объявил еще 19 марта. Как он себя чувствует, как он выглядит?
Чувствует он себя плохо, и мы ранее переживали за него. Вчера он смог передать, пользуясь, да, за судебным заседанием, свое письмо для украинцев, где он объясняет, как проходит его голодовка, что он делает. Он говорит о том, что в какой-то период он начал употреблять дополнительные продукты, кроме воды, то есть, например, кисель, какое-то малое количество сухарей, но это, естественно, не поможет поддерживать его здоровье. Все, кто видели его вчера, говорят о том, что особенно жутко выглядят его руки, потому что видно определенную синюшность на руках. И, скорее всего, ну, здесь без врачей сложно сказать, но, как мы предполагаем, это может быть связано с тем, что в связи с голодовкой и таким ограниченным питанием у Владимира начались проблемы с сосудами, и то есть кровь очень плохо циркулирует. Это опасное явление. И также все отвечают, что он похудел еще больше за эти последние две недели после последнего заседания суда. Поэтому, конечно, его нахождение в СИЗО, на наш взгляд, недопустимо. Он должен быть хотя бы выпущен под домашний арест, чтобы лечь в больницу, пройти осмотр и получить хоть какую-то квалифицированную медицинскую помощь. Потому что в СИЗО получить помощь медиков невозможно.
В каких условиях сейчас Владимир Балух находится в СИЗО, учитывая, что сейчас у него, по сути, да, идет разбирательство с пенитенциарной службой, службой исполнения наказания российской, которая обвиняет его в нападении на начальника ИВС. Были ли услышаны просьбы адвокатов, просьбы Владимира Балуха допустить к нему медиков? Были ли услышаны просьбы украинского уполномоченного по правам человека, которая обращалась к российской коллеге с этой просьбой?
Что касается его нахождения, то если нет судебных заседаний, то Владимир Балух находится в СИЗО Симферополя, и он полностью тогда, эта система в СИН. Но когда его вывозят в Раздольное на судебное заседание, то в эти дни он находится в ИВС Раздольного, который как раз под контролем всего того же Валерия Ткаченко. И те сотрудники, которые там работают, многие из них это сотрудники полиции, у которых, кстати, тоже с Владимиром давний конфликт, когда он поднял украинский флаг, то есть многие местные полицейские его тоже к нему неприязненно относятся из-за его украинского флага. И что касается посещений, то да, Москалькова, по словам украинского омбудсмана Денисова, обещала посетить. Действительно, раньше Владимира Балуха посещали сотрудники офиса Москальковой. Вот, но это не изменило никак положение. И что касается его пребывания, то когда он находится в СИЗО Симферополя, сейчас он в камере. В камере двое людей, то есть с ним есть еще сосед. В камере также есть видеонаблюдение, то есть за Владимиром постоянно смотрят через камеру. И тот карцер, который ему обещали, напомню, что ранее ему за нарушение порядка пребывания в СИЗО вынесли решение о 3 днях карцера, но в карцер была очередь, потому что очень многих людей туда отправляют, и в итоге это наказание в виде карцера пока Владимир так и не отбывал. Мы надеемся, что вот публичное внимание, обращение, заявление, в том числе недавно Соединенные Штаты заявляли о Владимире Балухе, его освобождение, помогут хотя бы предотвратить его помещение в карцер, потому что в карцер еще более жесткий режим, чем в обычной камере СИЗО.
Благодарю вас, Ольга. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Теперь давайте подробно об этом письме, о котором сказала Ольга Скрипник в нашем эфире. Да, Владимир Балух передал это письмо, оно было опубликовано Крымской правозащитной группой. Мы перевели его с украинского, потому что, наверное, важно об этом знать и понимать, о чем говорит Владимир Балух, даже тем в Крыму, кто украинского языка не знает. Итак, цитирую. «Пользуясь нечастой возможностью обратиться к вам, позвольте мне обозначить цели и ход протестной голодовки, в которой я нахожусь. Ни разу за все время пребывания в плену я не употреблял тюремной баланды и добровольно не сделаю этого ни при каких обстоятельствах. 14 марта этого года, когда очередной насквозь лживый приговор по сфабрикованному против меня делу приобрел силу, я принял решение объявить протестную голодовку как проявление своего личного презрения к оккупационному режиму и их жалких потуг во что бы то ни стало лишить свободы всех несогласных с их ордынского ФСБшной идеологией. Идеологии человека-ненавистничества. 15 марта мной было подано заявление на имя начальника СИЗО номер 1 Симферополя с требованием обеспечить надлежащие условия для возможности осуществления своего права. С 19 марта, пройдя моральные издевательства, кражу личных вещей и побои со стороны некоторых работников СИЗО, мне, наконец, удалось добиться официального признания моего протеста с переводом в отдельную камеру. И провокации и моральное давление с целью дискредитировать меня и мой протест с тех пор только усилились. На 25-й день голодовки после консультации с архиепископом Крымским Климентом, чтобы максимально исключить вероятность насильственного кормления и несанкционированного мною применения медицинских средств жизнеобеспечения организма, а также чтобы не нанести непоправимого горя своим родным, мной было принято решение перейти на другой режим протеста. С того дня я ежедневно употребляю 2 стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и пью чай с медом. Только Богу известно, сколько еще продлится это балансирование на нулевой отметке, но в настоящее время другие методы разоблачения сущности процессов, происходящих в оккупированном Москве и украинском Крыму, мне недоступны. Надеюсь на ваше понимание. Слава Украине!» Это было письмо украинского политзаключенного Владимира Балуха. Я напомню, что Владимира Балуха начали в Крыму преследовать после того, как он вывесил над своим домом национальный флаг Украины, отказался его снимать, повесил на дом там табличку, где улица, на которой живет Владимир Балух, названа в честь улицы Героев Небесной Сотни. Именно после этого к Владимиру Балуху пришли с обыском, с повторным уже обыском и нашли то, чего не находили при предыдущих обысках. Это патроны и тротиловые шашки. Причем, как выяснилось далее в судебных разбирательствах, эти патроны были произведены в Барнауле, и суд отказался устанавливать вообще, как они могли попасть на чердак дома крымского фермера. Я напомню, что мы продолжаем следить и за политическим процессом 26 февраля, и за тем, что происходит с Владимиром Балухом. Продолжаем следить за состоянием его здоровья. Напомню, что продолжается голодовка, которую он объявил еще 19 марта. И судя по тому, что он пишет в своем письме, он своей позиции менять не собирается. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш слушатель может принять участие в нашем прямом эфире. Для этого достаточно дозвониться, если вы слышите нас в Крыму. Еще раз повторю номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Продолжим эфир через несколько минут.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.